Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В городе Рамаллах у здания палестинского парламента произошли столкновения. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях. В Грузии жестокий энергетический кризис. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана у здания палестинского парламента произошли столкновения между сторонниками правящей партии Фатха и группировкой Хамас, победившей вчера на парламентских выборах. Сообщается о короткой перестрелке, произошедшей после того, как сторонники Хамас подняли флаги группировки на здании парламента. Палестинская полиция вмешалась, чтобы остановить столкновение. Соединенные Штаты не будут иметь дело с Хамас, если группировка не откажется от намерения уничтожить Израиль, заявил президент США Джордж Буш. Выступая в Белом доме, Буш заявил:
с политической партией, часть программы которой уничтожение Израиля, мы иметь дело не будем,
сказал президент США. А вот с каким заявлением выступила госсекретарь США Кондолиза Райс.
Палестинский народ недвусмысленно проголосовал за перемены, но мы надеемся, что его стремление к миру и мирной жизни осталось прежним. А это возможно только если бок о бок будут существовать два государства – израильское и палестинское. Такое решение проблемы подразумевает отказ от насилия, от терроризма, разоружение боевиков и признание права Израиля на существование.
Сказала госсекретарь США. А вот что заявил по поводу победы Хамас на выборах генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Любая группировка, желающая участвовать в демократическом процессе, должна будет сложить оружие. Иначе возникает неразрешимое противоречие. Как могут люди с оружием стать частью демократического процесса и заседать в парламенте? Я уверен, что они тоже задумываются над этой проблемой.
Говорил генеральный секретарь ООН. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Всего по делу об избиении задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Грузия переживает жесточайший энергетический кризис. Вслед за резким сокращением поставок газа в результате аварии остались без электричества Тбилиси и восточная часть страны, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
После серии одновременно осуществленных диверсий на Северном Кавказе, в результате чего Грузия лишилась природного газа и прекратилась подача электроэнергии из России, грузинская энергетическая система ослабела настолько, что в ночь на четверг авария на линии электропередачи передач Имерети на западе страны привела к полному коллапсу энергетической инфраструктуры. Аварийно отключились все теплоэлектростанции, в том числе 9-й энергоблок Гардабанской ТЭС, который снабжал электричеством столицу страны. В четверг небольшое количество электроэнергии подается только жизненно важным объектам. Именно в это время в Грузии выпал самый обильный снег за последние десятилетия. Морозы как на западе, так и на востоке страны превышают все исторические показатели. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке, недалеко от города Балат, совершено нападение на кортеж министра промышленности страны Осама Абдул-Азиз ан-Наджафи. Он не пострадал. Убиты 3 телохранителя министра. Минувшей ночью на дороге между Багдадом и Тикритом при взрыве бомбы погибли 5 иракских солдат. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы, говорит представитель китайского МИД.
Мы считаем предложение России выходом из тупика. Нужны, конечно, усилия всех сторон. Китайское правительство считает необходимым решить проблему Ирана путем мирных переговоров. Мы поддержим любые дипломатические шаги в рамках урегулирования кризиса.
Это был представитель Министерства иностранных дел КНР. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел переговоры в Пекине, куда вылетел из Москвы. Иран пытается предотвратить передачу иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана, на чем настаивают США и Евросоюз. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство ЕС заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня ПАСЕ. А в документе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в стране накануне президентских выборов. На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горелый, из-за метели не может двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. Спасателям удалось обеспечить продуктами и топливом 18 человек, находящихся в машинах. В Мадриде проходит международная туристическая выставка «Фитур». В ней принимают участие свыше 12 тысяч фирм из 170 стран мира, в том числе 40 из России. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Выставка проводится 26-й год подряд. По традиции ее открыл король Испании Хуан Карлос, который остановился на значении туризма в деле взаимопонимания между народами. Генеральный секретарь Всемирной туристической организации Франческо Франжали отметил, что в прошлом году турпоездки за пределы своих стран совершили 808 миллионов жителей планеты. Госсекретарь по туризму Испании Педро Михия рассказал о новых тенденциях в международном туризме. Компании, предлагающие дешевые туры, ведут себя все более активно на туристическом рынке. Сокращаются сроки поездок. Это характерно для международного туризма в целом. Испания занимает второе место в мире после США по количеству посещающих страну иностранных туристов. Туризм является ведущей отраслью испанской экономики. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в заключение напомню о главных новостях. У здания палестинского парламента произошли столкновения. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях. В Грузии жестокий энергетический кризис.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. У нашей студии сегодня представитель правления Федерации еврейских общин России Александр Борода. Добрый вечер, Александр Моисеевич.
Добрый вечер.
И, разумеется, повод для нашей встречи нельзя назвать особо праздничным, потому что только что таким серьезным резонансом было обсуждение инцидентов печальных, произошедших сначала в Москве, в синагоге, тут неподалеку от нашего офиса на Большой Бронной, а затем в Ростове-на-Дону чуть было не произошло что-то похожее. К счастью, удалось предотвратить какие-то человеческие жертвы и возможность каких-то таких вот ранений, которые были нанесены в синагоге в Москве. И первый вопрос, он, конечно, предопределяется этим. Все-таки это один лишь эпизод, который просто говорит о том, что, ну, люди, знаете, один не в себе, другой напился? Или все же это некая тенденция, говорящая об настроениях в определенной части общества?
Если мы возьмем случай на Большой Бронной и скажем, этот человек, который совершил нападение, он является одиночкой или стоят за ним какие-то партии, то на сегодняшний день мы имеем ту информацию, что нам дают правоохранительные органы, которые ведут следствие, которые говорят, что человек одиночка. Я склоняюсь тоже к той версии, что этот человек сделал это как бы в силу своей там депрессии, которая у него была, там, трагедии внутри семьи. И в данном случае, я думаю, что за ним никто глобально не стоит. Вопрос, какая общая ситуация и какие тенденции есть в обществе. Вот я бы заострил внимание на том, что он, не помню фамилию, Копцев да, совершил нападение на читавших литературы. Это вопрос более серьезный, потому что возможность прочитать антисемитскую литературу, купить ее на развалах, в киосках, в палатках, в
книжных магазинах. По-моему, в любых книжных магазинах.
Книжный магазин – это, конечно, колоссальная проблема, потому что любой человек, у которого какие-то проблемы, и он ищет в этих проблемах виноватых, он покупает книгу, читает ее, то дальше, конечно, его контролировать невозможно, и никакие правоохранительные органы не могут предсказать, что он завтра будет делать. Это и есть опасность. Если мы говорим про общие тенденции, то ситуация с антисемитизмом, она носит волнообразный характер, такой синусоиды. Есть всплески, есть затихания. Можно сказать, что это связано в каком смысле и с ситуацией в стране, связанной с выборами, действиями различных маргинальных, в той или иной степени политических партий, которые для набора голосов, для своей рекламной кампании, они используют антисемитские идеи, шовинистические идеи, ксенофобские идеи, пытаясь на этом заработать голоса национальных большинств, скажем так. И этому есть, безусловно, проблема. Мы недавно видели большую рекламную кампанию по выборам в Московскую городскую думу, где, в принципе, использовалось много таких ксенофобских идей, завуалированных в той или иной степени, которые всем зрителям были понятны, и всем слушателям на радио были понятны, о чем говорится. И, безусловно, это подхлёстывает настроение.
Ну вот говорите, что у человека депрессия, да? Но депрессия же может по-разному выражаться. Не почему обязательно идти в синагогу в состоянии такого тяжелого нервного расстройства?
Совершенно верно. Он ведь пошел не сразу в синагогу. Он пошел, очевидно, купил книги. И эти книги у него нашли. Мы видели, когда нам рассказывали правоохранительные органы о том, что у него дома найдена масса этой антисемитской литературы. Вот он в депрессии пошел на какой-нибудь книжный магазин или развал. Ему
понял, кто виноват.
Да, купил книги, которые показались ему интересны, с броским названием, которая сразу на первой странице объясняла, кто виноват во всех его бедах. Дальше он углубился в эту тему, купил еще одну книгу, стал уже специалистом по этой теме. И дальше ему, в принципе, либо надо искать какую-то партию, в которой будет разделять его взгляды, или какое-нибудь там экстремистское движение, либо ему, если у него пониженный инстинкт самосохранения, то он берет нож и идет в синагогу.
Тут очень важно понять еще одну вещь. Вот вам что-то удается сделать, когда вы, опять-таки, сталкиваетесь с продажей той же антисемитской литературы не где-нибудь там на развале, а в реальном книжном магазине, зарегистрированном, работающем. Тут в центре Москвы можно пройтись по большей части книжных магазинов, на самом деле, и заметить там книги, которые, мягко говоря, вообще не делают чести серьезному какому-то заведению. Такого рода книги раньше изымались как разжигающие национальную рознь. Сейчас они открыто стоят на прилавках.
Я не знаю, когда они занимались. Это только советское время.
Советское время, да.
В советское время была определенная идеология, четко прослеживаемая, которая очень внимательно следила за книгами. Сейчас, постсоветское время, с развитием разных демократических тенденций,
масса демократия книг... и расизм – это разные вещи.
Совершенно, да? Появилась совершенно разная масса книг, которые требуют внимательного изучения. И основной проблемой в изъятии таких книг является воля, безусловно, правоохранительных органов и понятие экспертиза, которое, насколько мы знаем, является самой больной темой. Потому что в экспертизе сидят люди, имеющие, как бы сказать, в голове, так сказать, позывы из прошлого, которые трактуют антисемитские или другие ксенофобские книги так, что считают их не ксенофобскими, не антисемитскими, не расистскими. Это проблема, безусловно.
Главный раввин России Бер Лазар говорил о том после этого инцидента в синагоге на Большой Бронной, о том, что это отражение общей неблагоприятной тенденции. Еще недавно он говорил совсем другое, о том, что здесь как раз в России создаются такие условия для жизни евреев, для жизни лиц иудейского вероисповедания, которые заставляют их даже возвращаться из Израиля в Россию. И вот такое вот изменение позиции. Или это не изменение позиции, а просто такая эмоциональная реакция на происшедшее.
Вы знаете, я бы не сказал, что есть изменение позиции, просто понятие антисемитизма, оно очень многослойно. И зависит от того, какой антисемитизм мы имеем в виду. Кстати говоря, тенденция к возвращению, она сохраняется. То есть мы сегодня констатируем факт, что больше евреев возвращается, чем уезжает. И если мы говорим про эмиграцию, например, в Израиль, то она практически остановилась.
Репатриацию?
Репатриацию,
конечно. Да. Хорошо.
И когда мы говорим о антисемитизме, то есть несколько видов этого антисемитизма. В частности, например, государственный антисемитизм, который мы считаем сегодня на центральном уровне полностью отсутствует. Есть еще отдельные рудименты на региональном уровне, которые постепенно изживаются, и не в последнюю очередь в силу большей зависимости регионов от центра. И оглядки на политику администрации президента, которую мы считаем очень позитивной. И мы это видели и продолжаем видеть. И есть различные маргинальные группы, которые, в принципе, это вот другой тип антисемитизма. Это организованные экстремистские силы. И различные политические партии, использующие шовинистическую идею для подъема своего рейтинга. И эти силы, в общем-то, развиваются. То есть проблема идет от них. Надо сказать, что вот когда сняли там «Родину», за партию «Родина», за их ролик, в общем-то, всем зрителям понятно, что разжигающие ксенофобские настроения, мы считаем, что это позитивная тенденция в, скажем, во власти и в судебных органах, которые принимают такие решения. Но, тем не менее, ролик был на телевидении, был много на телевидении. И я думаю, что было достаточно масса людей, солидарных с этим роликом. Это проблема, которая, безусловно, ведет, имеет тенденцию к увеличению ксенофобских настроений, в том числе антисемитских. Поэтому антисемитизм, он как многослойный. Если мы говорим про бытовой антисемитизм, есть как тенденция к его увеличению по отдельным факторам, так и уменьшению. Я считаю, что раскрытие больше подробной информации о Израиле, о иудаизме, о еврействе, позитивное действие, скажем, Русской Православной Церкви в плане солидарности с иудаизмом по различным темам, межрелигиозный совет, где все конфессии сидят вместе, и это показывает простому обывателю, что здесь нет проблем, здесь нет каких-то противоречий, это, безусловно, способствует уменьшению антисемитизма. Скажем, когда случился инцидент на Броне, нам прислал одним из первых соболезнований патриарх. Безусловно, что когда православный человек знает о том, что патриарх осуждает это, то для него это знак, что это плохо. И это очень важно. С другой стороны, когда в постсоветском пространстве большая часть людей, которые, в общем-то, создавали мощь и экономику этой страны, оказались за чертой бедности, то они стали искать, и, собственно, это логично было, виновных в том, как это произошло. И многие из них под влиянием тех же политических партий, они решили, что во всем виноваты евреи. Это, безусловно, способствовало увеличению бытового антисемитизма. В целом, мне кажется, что если Россия будет развиваться по пути открытой поддержки религии, и то, что иудаизм признан одной из четырех основных конфессий, будет эта точка зрения укрепляться, усиливаться и тиражироваться, если экономика России будет подниматься, бытовой антисемитизм будет уменьшаться.
Напомню, что наш гость, председатель правления Федерации еврейских общин России Александр Борода. Мы продолжим беседу сразу после важной информации на наших волнах.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Произойдет ли в Белоруссии после принятия ПАСЕ резолюции, осуждающей режим Александра Лукашенко, «Оранжевая революция»? С 23 часов на ваши вопросы будет отвечать Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, курировавший отношения со странами СНГ. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У нас в студии представитель правления Федерации еврейских общин России Александр Борода. Напомню, уважаемые слушатели, что вы тоже можете задавать вопросы нашему гостю. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Пейджеры. Москва 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358 8700. Электронная почта. mail@radio-svoboda.ru. Ждем вашей реакции. А мы продолжим нашу беседу. Тут ведь есть определенное, Исаак Моисеевич, мне кажется, несоответствие. Если государственный антисемитизм действительно отмирает, то его отмирание должно диктовать, логически, да, и отмирание общественного антисемитизма, потому что одно связано с другим. Если общество доверяет власти, и доверяет, кстати говоря, церкви, поскольку большинство людей в Российской Федерации русских определяет себя как православные, не только русские, то, увидев такое негативное отношение к антисемитизму со стороны власти и церкви, люди, естественно, должны понимать, по крайней мере, что это, даже если они как бы ощущают в себе некую нелюбовь к человеку иного происхождения, иного вероисповедания, что такая дурная болезнь, о которой лучше не говорить. А видим обратные процессы, когда депутаты Государственной Думы подписывают письма с призывом запретить еврейские организации, когда молодежь объединяется в некие экстремистские формирования, причем многие люди, которые это делают, они отнюдь не утверждают, что они настроены против власти.
Вы знаете, я повторю, потому что я эту идею уже высказывал. Действительно, есть большая масса людей, которые доверяют власти, и это ведет к уменьшению бытового антисемитизма. Потому что обычно обыватель в какой-нибудь российской глубинке, когда он видит реакцию власти, для него это очень важно. Мы говорим в данном случае, и если мы проанализируем большинство фактов антисемитизма и другой ксенофобии, они связаны именно с маргинальными организациями. Маргинальные организации часто себя противопоставляют власти. Они обвиняют в том числе и власть в юдофильских настроениях, в продаже родины, там, всем, в чем угодно. И если мы посмотрим, скажем, о том, о чем говорят эти партии, то в основном идея возрождения там, русского народа или еще чем-то на противопоставлении, там, на искоренении, грубо говоря, еврейского и, или других народов, что, в общем-то, к позиции власти не имеет никакого отношения, это их индивидуальная позиция, власть свое мнение на эту тему сказала. Поэтому мы считаем, что основная проблема – это вот политические партии, другие маргинальные группы, использующие национальную идею и различные экстремистские формы ведения политической борьбы, привлечения к себе сторонников, эксплуатируя русскую национальную идею или другие национальные идеи не в позитив, а в негатив по отношению к другим конфессиям, другим народам. От них основные проблемы. И то, что они могут существовать, то, что они могут издавать литературу и привлекать к себе сторонников, это проблема. И даже вот этот случай на Бронной. Интересно знать, какую литературу он читал, кто эту литературу издает, кто ее спонсирует. Является она или это литература какой-то программной литературы какой-либо из политических партий или объединений. Это принципиально важно. А дома она как лакмусная бумажка сообщества, она берет срез. Есть там прогрессивные люди, люди центристы, люди левого толка, есть представители разных маргинальных течений. У нас был недавно круглый стол в газете «Комсомольская правда», где был депутат Государственной Думы Савельев, который выражал резко маргинальные такие ксенофобские взгляды, в общем, достаточно примитивного. Он часть среднего общества, эти партии, эти силы имеют место, к сожалению.
А скажите, почему вообще произошло, вот с точки зрения практической, да, такого рода события? Ведь вот сейчас главный раввин России Берлазар говорит о необходимости создания некого фонда «Щит Давида». А ведь я был в синагоге на Большой Бронной. Мне казалось, что туда невозможно пройти, не пройдя металлоискатель, что ничего металлического пронести через этот металлоискатель, через охрану нельзя. И вдруг оказывается, что можно. И это не только касается синагоги на Большой Бронной, в Московской хоральной синагоге, на Спасо-Глиническом переулке, в еврейском общинном центре, в Мариной роще, всюду стоит охрана и всюду стоят металлоискатели. Получается, что это что?
Вы знаете, охрана разных синагог устроена совершенно по-разному. Нет единой системы охраны с едиными стандартами, и в том числе и сами охранные фирмы разные.
Но смотрите, что это странно, да? А с одной стороны устраивать такую огромную систему безопасности, когда люди там вылетают в Израиль. Я не имею в виду, что это вы устраиваете, но это просто всем известно в мире, да, что вот это повышенные меры безопасности. Почему? Потому что может что-то случиться. Да. И здесь, в общем-то, те же самые люди, которые вылетают в Израиль, они ходят молиться. Те же самые, не другие. Да. Не обязательно быть копцием, можно быть там, человеком любых экстремистских убеждений, террористом, кем угодно, который захочет как-то опорочить, например, Россию, да, вот что-то на ее территории такое совершить. И вот, оказывается, у него есть открытая зона деятельности, лишенная единого стандарта.
Вы знаете, это, я считаю, минус, потому что вообще любое заведение должно нести ответственность за тех людей, которые в него вошли. Если я приглашаю человека к себе в дом, то я должен позаботиться не о том, чтобы только его просто тепло встретить и дать ему все необходимое, но в том человека...
Чтобы и, во что не ворвались бандиты.
Да, что он чувствовал себя там комфортно и безопасно. Поэтому любые самые строгие меры безопасности в таких центрах не являются лишними. Я бы сказал, даже не являются необходимыми. И касаясь того же Копцева, он же пришел на Бронную не сразу. Он сначала пришел в Мариной рощу, посмотрел на систему охраны, ушел, понял, что здесь будет тяжело. Пришел в Спасо-Глинический переулок, посмотрел, что там узкий вход один, и стоит охрана, и он оттуда так просто не выйдет. Он ушел, пришел на Бронную, и видит, что тут попроще, тут послабее, тут можно войти и выйти.
То есть он так, такой лакмусовая бумажка фактически.
Да, он потом на следственный эксперимент его приводили во все эти синагоги, и он рассказывал, как он заходил, как он смотрел, как он понял, что там не пройти. И в этом смысле, безусловно, к сожалению, или к реальности, можно сказать так, еврейские центры требуют охрану. И должен сказать, что здесь нет никакого нонсенса или какой-то там удивления. В Европе все синагоги находятся под охраной. Находятся под охраной государства. И здесь это тяжело немножко понять, потому что синагога – это, в общем-то, дом, там, храм, куда человек... ну, это синагога, это не храм, это дом для моления, куда любой человек может войти. И в этом смысле, что любой человек может войти, но человек должен быть, мы убеждены, что он пришел туда с благими намерениями.
Ну, по крайней мере, без холодного оружия.
Без холодного оружия, как минимум, да.
Послушаем звонок. Петр из Москвы. Здрасте, Петр.
Добрый вечер, господа. Ну, короткое мнение, если можно. Я вот бываю очень часто в магазине «Библиоглобус», да? Угу. Вот. Больше-то, в общем, по пальцам можно пересчитать магазины в Москве, да, которые сейчас есть, да, а в которых такая политологическая тематика, ну, она и вовсе отсутствует. Кроме того, люди с ножами, они по магазинам, честно говоря, не ходят. Вот. Потом запрет литературы, но это все уже проходили в разных странах в разное время. Вот дискуссия должна вестись. Не будет она вестись на книжных полках, будет вестись в интернете, да. Вот. И теперь еще два слова. Значит, я всю жизнь прожил в Советском Союзе, да. Я учился с евреями, работал с евреями. Мои родители из еврейского местечка. У нас никто это слово не произносил даже. Никакой ксенофобии не было. Я говорю о себе. Вот мы стали вспоминать, что ты еврей, или там русский, или белорус. Это вот в последние годы, клянусь вам. Было всякое. 73-й год. Кого-то увольняли, кому-то не давали переходить на другую работу. Но это были режимные предприятия. Я сам писал фамилию своей тещи. Узнавал, что она, оказывается, украинка. И вздыхал с облегчением и так далее. А ксенофобию у нас раздувают многие, в том числе средства массовой информации. Вот говорят, например, что там оккупация немецкая была лучше, чем оккупация советская, оправдывая тем самым ксенофобию, ну, в одном небольшом государстве бывшего Советского Союза. Висят там свастики, лежат они на кладбищах, на стенах домов свастики, да, не запрещены, ничего. И в то же время там никто не колотит друг друга на улицах. Вот, и надо разобраться с нашими руководителями, прежде всего. Это их политика. Нас больше, мы лучшие, да, вот так вот. Мы теперь русские, у нас 80%, а мы евреи. Мои друзья евреи теперь говорят следующее. Слушай, евреям быть в России сейчас лучше, чем быть русским. Я говорю, почему? Ну, они там объясняют. Ладно, но этого не было никогда. В моей семье военнослужащего отца, который в генеральном штабе служил во время войны, слово «еврей» никогда не произносилось. Моя учительница музыки, ученица наедала за еврейка. Мы что, об этом когда-нибудь говорили?
Ну, вы же видите, спасибо. Оказывается, ну, вы всех знаете.
Спасибо.
Да, спасибо.
Я отвечу на этот вопрос. Вы знаете, я согласен с человеком, позвонившим, что, безусловно, в большей части общества есть нормальные, добрые отношения. Действительно, в советское время подавляющее большинство людей адекватно и тепло относились друг к другу, и то, что мы даже сегодня видим, что маргинальность или какие-то резко антисемитские или другие настроения удел немногих, то это факт. И тоже, когда мы видим, скажем, проявления, это же все-таки молодые люди, которые не видели, не жили вот в обществе, может быть, и Дутова, но тем не менее такого интернационализма, декларируемого, скажем, интернационализма. Хотя я не совсем согласен, может быть, на бытовом уровне отдельная часть людей не разбирала, кто русский, кто еврей, но элементы антисемитизма достаточно присутствовали и в быту, и по приему на работу, и в других государствах, по приему в институт это хорошо чувствовалось. Но действительно, большая часть людей этим не озабочена, и действительно, евреи, русские дружно, мирно живут вместе и вместе созидают. Но есть такие факты. Есть молодые люди, озлобленные, ищущие в других народах решение своих проблем. И мы, то, что это факт один, вот, в общем-то, не было таких фактов, это показатель того, что все-таки, конечно, большая часть народа позитивная, большая часть народа интернациональная, дружелюбная. Но мы говорим о том, как искоренить такие тенденции и как бороться с природой проявления таких поступков. И здесь мы должны говорить и о позитиве, который должен быть на передаче, и по телевидению, и по радио, в книгах, чтобы должно быть, не должно быть экстремизма на книжных полках, а должны быть, наоборот, какие-то более позитивные и книги, и передачи материала.
Спасибо. Председатель правления ФИОР Александр Борода в нашей программе. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей. А в 22 часа 26 января аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина познакомит вас с такими темами. Энергетика страны в период пиковых нагрузок. Что важнее, расширять производство энергии или учиться ее экономить? Почему центральноевропейские страны не совсем довольны резолюцией ПАСЕ о преступлениях тоталитарных режимов? Слушайте в 22 часа по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В городе Рамаллах на западном берегу Иордана у здания палестинского парламента произошли столкновения между сторонниками правящей партии «Фатх» и группировки «Хамас», победившей на вчерашних выборах. Пока группировка «Хамас» не откажется от насилия, она не может быть партнером в мирном процессе на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Буш подчеркнул, что США не намерены вступать в контакты с палестинскими лидерами, которые ставят своей целью уничтожение Израиля. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Жители Тбилиси и восточной части Грузии остались без электричества. Минувшей ночью произошел обрыв на линии электропередачи Эмирети. Вслед за этим на 20 минут отключились почти все гидроэлектростанции. В Ираке, недалеко от города Балат, совершено нападение на кортеж министра промышленности страны Осамы Абдул-Азиз ан-Наджафи. Он не пострадал. Убиты 3 телохранителя министра. Минувшей ночью на дороге между Багдадом и Тикритом при взрыве бомбы погибли 5 иракских солдат. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Секретарь Совета безопасности Ирана Али Лариджани провел сегодня переговоры в Пекине, куда вылетел из Москвы. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала руководство Евросоюза заморозить банковские счета президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня ПАСЕ. В документе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в стране накануне президентских выборов. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск последних известий.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей студии председатель правления Федерации еврейских общин России Александр Борода. Послушаем Александр Моисеевич Ивана Петровича из Москвы. Здравствуйте, Иван Петрович. Да.
Алло, добрый вечер, добрый Виталий. Вечер. Не перебивай меня, я сам скажу, когда заканчиваю.
Нет, историю. Так не будет.
Ну, алло.
Да.
Ну, первое, во-первых, вы говорите о следствиях. Вы же не глупые люди-то, в конце концов. Надо говорить о причинах. Вот в журнале «Итоги» за 31 октября 2005 года приведены результаты опроса в ЦИОМ. Вот. И там говорится о том, что 16% населения России не хватает денег на продукты, 37% не хватает денег на одежду, и 37% пишет о том, что они не могут купить себе телевизор или холодильник. Для них это серьезная финансовая проблема. Угу. Возьмем этого Купцова. Он закончил колледж. Работал он мог найти только грузчика. Если бы у него была работа, соответственно, его квалификации, и была бы перспектива роста, он бы занимался бы днем на работе, вечером бы, наверное, учился в вечернем институте.
А Иван Петрович, а вы в самом деле считаете, что в Москве нельзя найти работу?
Но он-то искал работу, он-то находил только работу грузчиком, а вы, Виталий, вы не в Москве живете, вы назовите хоть один работающий НИИ или какой-то машиностроительный завод. У нас работает пищевая промышленность, ну и еще, наверное, что-нибудь. Вот в чем дело-то. Это раз. Теперь, второе, вот обращаясь к вашему гостю, ведь одно дело слова, другое дело, если бы вы, скажем, выступили в защиту нашего ветерана войны, которые в Латвии преследовали якобы за то, что он совершил какие-то преступления на территории Латвии во время войны. И в то же время эсэсовцы, объявленные преступниками, открыто совершают парады по улицам Риги.
Кстати, я понял, Иван Петрович, мы как раз дадим возможность Александру Моисеевичу вот на это ответить.
Если начать со второго вопроса, потом перейти к первому. мы неоднократно, и Главная Рая России Барлазар, и Федерация Еврейской Общины России выступали категорически против какого-то реваншизма, реабилитации фашизма и в Латвии, и в Эстонии, и какие-то памятники эсэсовцам.
Насколько я понимаю, еврейские организации в этих странах тоже выступали с подобными заявлениями.
У нас это, причем не скрытая, а открытая позиция, мы... Ну, когда мы можем, когда какое-то есть минимальная там попытка что-то реабилитировать, мы тут же даем свою оценку и пытаемся, чтобы эта оценка была не просто нами сказана, а донесена до них и услышана всеми другими организациями европейскими и мировыми. По поводу Копцева и его проблем, ну да, есть какой-то, ну, есть какой-то слой людей, которым тяжело в жизни, в любых самых разных странах есть и безработица, и самые разные материальные проблемы. Но это не значит, что надо хвататься за ножи и идти в синагоги и, так сказать, резать людей. Поэтому я, честно говоря, этот вопрос это не понял немножко.
Ну, я так понимаю, что наш радиослушатель имел в виду, что вот такие вот серьезные социальные проблемы в России, и эти социальные проблемы являются питательной средой для антисемитских, ксенофобских настроений. Но это даже, это, в общем, констатация факта, которая, наверное, вам и очевидна. Тут и даже не будем даже спорить, наверное, со слушателем. Просто тут вопрос в том, что это как бы не оправдывает сами настроения, вероятно. Мирослав из Москвы. Здравствуйте, Мирослав.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас тоже поздравляю с Новым роком. Желаю здравия. И чтобы все было во всем миру. И в нашей Чехословакии, хотя мы уже теперь разделены, да, несчастье. Но так просто не страшно. Вот. И вас тоже всех. И ваши радиостанции, и вообще россиян и так далее.
Спасибо.
Я, знаете, я хотел бы что сказать одну вещь. Я тут уже ваши содружки говорил. Вот, дело в чем. Дело в том, что я, во-первых, дважды гражданин Чехословакии. Вот. Я генерал-летчик.
Ну, и Мирослав, скажите, что вы хотите спросить?
На МИГах летал. И летаю по сегодняшний день. Значит, у меня в компании, мой компаньон, да, у нас в паспорте пишет, а вы не обидитесь, что я скажу так. У нас так по государству так положено. Значит, за его паспорт у него написано «ЖИД».
Ну, понятно, так по-чешски евреи, да.
Жидовка.
Да. Да.
Вот. Ну, я не в обиду сказал, меня разумели. Значит, он напарник. Он тоже безобойкно, как и я. На протезах. Он мой компаньон. Мы вместе с ним летаем. Я хотел бы сказать одну вещь, а потом я скажу последнее. Я не хочу задерживать долго внимания. Меня интересует один вопрос. Почему у нас по сегодняшний день и в Праге, и в Братиславе, кругом, у нас проводят праздники, во-первых, традиция 65 роков Холокоста. Это раз, да? Я словак. Вот. Теперь, значит,
Бабьего Яру... Ну, не праздники вы имеете в виду, а отмечают годовщину, это трудно назвать праздником.
Бабьего Яру.
Да.
Фильмы снимают, выставки на Баранда фильмы везде, и в Праге, и кладбища, и синагоги, и церкви, и везде нигде. У нас нема проблем никаких, так? Это вы и разумели. Вы сами, наверное, в Праге были, вы же знаете.
Да, конечно,
это.
Конечно.
Ну,
да.
И первое, и второе. У нас нету таких каст. Господарки у нас решают вопрос. И цыгане у нас тоже в правительстве есть собрание в национальном фронте. И те же, вот это национальности наши, словаки, чехи, моравы, и кто угодно. Мы никогда вообще не знаем, что это такое. Воевали наши отцы то же самое. Я тоже партизаном мальчиком был. И у нас не было таких проблем. Это по сегодняшний день нет. Это все зависит только от государки и национального фронта, как у нас. У вас это Дума. Или федерация. Так вот, я вам хочу сказать одну вещь. Значит, ближе к вашему тему, значит, разжигает, я вам могу точно сказать, у нас эта информация есть по сегодняшний день, я ни секрета не открываю. Почему Жириновский не ездит к нам в Словакию? Знаете почему в Чехословакию? Потому что он там разнес много очень материалов, которых антисемитизма, несмотря на то, что он сам смесью той породы, да? Это так обидно сказано. А между прочим, это связано с тем, что политику он все такое ведет, такую, знаете, шоу, по-русски говоря, да? И поэтому он вредит коммунистам, и за это он с Рогозиным сделал такую паклю. То есть ни тебе, никому не дам, и деньгам вот так. И по сегодняшний день сейчас на этом...
Благодарю вас, Мирослав. Видите, вы очень много нам как раз рассказали и о ситуации с национальными меньшинствами в Чехии и Словакии, и о роли некоторых российских политиков в этой ситуации. Видите, высветилось все по-другому, неожиданно.
Ну почему неожиданно? И что, почему по-другому?
Ну потому что Мирослав, он чий, он словак, он не россиянин, и он эту проблему видит под, немножко под другим углом.
Ну, во-первых, я рад за то, что в Чехии этой проблемы, по словам Мирослава, нет. Я не анализировал ситуацию в Чехии, не могу точно подтвердить или опровергнуть это. Ну почему он под другим углом? Он говорит, что основная проблема в Думе, как он считает. Мы считаем, что, безусловно, Дума, как лакмусовая бумажка общества, в котором мы живем, там есть маргинальные партии, представленные в Думе. Я упоминал тут депутат Савельева, который, скажем, недавно вот на круглом столе общался, представителем одной из, так сказать, партий с достаточно маргинальным уклоном, с, как бы сказать, пытающимся использовать ксенофобские настроения для привлечения к себе дополнительного электората, голосующих. Здесь нет ничего такого. Он говорил про Жириновского. Жириновский этим тоже пользуется. У него политика бывает разная, в зависимости от того, насколько ближе выборы, дальше выборы. Он приходил недавно к нам и достаточно открыто говорил, что у меня нет там антисемитских настроений. И потом говорил, ну, ближе к выборам мне надо что-то такое делать. Я так делал, то есть он не скрывал, что это его такой...
предвыборный ход.
Предвыборный,
ну, печальный.
Ход. Печальный, да. И, в общем-то, это достойное осуждение. В последнее время, надо сказать, он сошел немножко с этой темой. Он переключился на нелегальных иммигрантов. Эта тема...
Но это все равно ксенофобия, да? То есть, конечно, одна ксенофобия, конечно, приводит к другой. Хорошо, конечно, он говорит, я не буду говорить о евреях. Совершенно, я лучше верно, поговорю о кавказцах, там еще о ком-то.
Совершенно,
да?
Верно. Вообще... любая попытка использовать ксенофобские настроения по отношению к любому народу является однозначно негативно осуждаемой, пресекаемой. И здесь нет никаких, как бы, поблажек и попытка реабилитации чего-либо. Плохо, ужасно. И...
Послушаю Владимира Анатольевича из Москвы. Здравствуйте,
Владимир Анатольевич. Угу. Здравствуйте. Я хочу сказать, что я лично вот осуждаю, что произошло в синагоге. Это, конечно, для нас, для всех потрясение, это крайне неприятные инциденты и случаи, которые, так сказать, произошел. Но вместе с тем я хотел вот на что внимание обратить. Мне кажется, это важно, что когда вот ведется работа межнациональная, да, нужно все-таки максимально вести тонко этот процесс. Мне кажется, что тут должны повернуться лицом друг к другу все народности. Не только Россия, но и евреи тоже должны повернуться лицом. Надо все-таки учитывать, потому что сейчас ведь люди изучают историю, повернулись в прошлое. И там, значит, так трактуется, что вот, допустим, революцию, допустим, делали одни евреи. Хотя, в общем-то, известно, что большое количество евреев выступало против революции и активно. А вот это не высвечивается, не показывается народу. Объективный процесс. Это первое. Второе. И вот когда вот так будет вестись эта работа, да, и когда будет вести работу, переведется из области развешивания ярлыков, кого-то называем маргинальными, кого-то еще какие-то, а может быть, ее проще перевести в культурную плоскость и вести эту работу и в школах, и везде, чтобы показывать, как все это дело в действительности происходило. И вспоминать войну, когда вместе воевали все и спасали государство. И строить отношения, строить. Это трудно, это тяжело, но это единственный путь. И второе. Когда мы говорим про Холокост, ужасное явление, которое было позорное явление, бесспорно, но он коснулся многих народов. Он коснулся и цыган, он коснулся и славян. Ведь известны архивы, что Гитлер поставил задачу полное уничтожение польского народа, даже срок был назван, 48-й год, полное уничтожение славянских народов, русских, в том числе, он говорит, что русских разбирать, кто какой, мы не будем, их надо всех уничтожить. Поэтому эта беда коснулась всего человечества, и это был отзвук революции. Может быть, не так понятый, не так оцененный. И все это такой клубок, его ведь надо, если хотим решить, его надо распутать, развести, понять, что же произошло в действительности, потому что история кровавая, история страшная, 20 век, его просто не закроешь, он произошел. Это же кошмар. Кошмар, если читать книги, то, что было. Это же страшное дело.
Спасибо,
это
Владимир Анатольевич. Спасибо.
Вопрос тоже имеет две части. если коснуться, вот мы говорим маргинально, не маргинально, то не вопрос развешивания ежиков, вопрос констатации факта, кто разжигает антисемитские настроения и другие ксенофобские настроения. Есть более, ну, один из второй важный вопрос на эту тему, что затронул вот, позвонивший, в том, что должна вестись какая-то позитивная работа для уменьшения этих настроений, для работы в школах. Здесь абсолютно правильно сказано. К сожалению...
Ну, слушайте, была целая программа просветительская, можно ее да. Министерство образования предлагать как базовую.
Дело в том, что Министерство образования должно вести эту работу. И большая ответственность в этом смысле лежит на телевидении. Телевидение, к сожалению, сегодня не занимается никакой идеологией общества, а оно занимается просто, так сказать, коммерческими программами, которые основным показателем которых является рейтинг и не более того, в которых нет никакой ни просветительской, никакой моральной, никакой позитивной нотки. Тут надо сказать, что основные каналы, в общем-то, или полностью, или частично принадлежат государству. И здесь роль государства должна быть более поактивней в том, чтобы несмотря на необходимость там, дохода этих каналов, была поставлена задача привить обществу какие-то более ценные моральные качества, воспитать новое поколение более правильным, более духовным, более моральным. И я целиком согласен, мы об этом говорим, мы за это боремся. Здесь должны быть как-то совместные усилия в том, чтобы, кроме коммерческих, иметь еще моральные, позитивные, нравственные аспекты. Что касается... Я не до конца понял второй вопрос, потому что говорилось там про Холокост, про...
Про то, что Холокост был трагедией для многих народов.
Да, естественно. Никто это не отрицает. Евреи говорят о Холокосте как вопиющем факте в еврейской истории. Ну, никто не говорит, что другие народы не пострадали. Все народы страдали. Все народы погибали. И когда мы говорим о трагедии, вот когда особенно... подчеркивали в Советском Союзе, трагедия народов Советского Союза или Европы. И должен сказать, что здесь надо шире смотреть, это трагедия немецкого народа, который, в общем, стал жертвой Гитлера и его идей. Кстати, это тоже один урок вот, насчет маргинальных идей. Да, нужно об этом говорить, обо всем. Я думаю, что об этом и говорится. Мы еврейская община, мы говорим, безусловно, о Холокосте и о трагедии Холокоста, но мы говорим о других трагедиях тоже. Я согласен с этим.
Тут на пейджу приходит несколько масс сообщений, я не буду читать, потому что они, скажем так, есть вот те сообщения, о которых я говорю, они ксенофобского характера, но в них упоминается патриарх московский всей Руси в негативном свете, с точки зрения пишущих, как такой юдофил, который вообще выступал в синагоге. Насколько я помню, ведь патриарх Алексий никогда не посещал синагогу, в отличие, там, допустим, от папы римского, или в отличие там, от президента России, да, который был на открытии общинного центра в Ариноши. А вообще, ну, нужно ли иудейской общине России, чтобы патриарх посетил синагогу? Это вообще как-то изменило бы что-то? Или, в принципе, такой жест не более чем жестом и остался бы?
Мне кажется, что, учитывая высокий авторитет патриарха среди православного сообщества России, мне кажется, этот жест бы имел однозначно позитивный характер. Поэтому мы бы приветствовали более открытую позицию. Его позиция реальная нам известна. Вопрос донесения его позиции до
массы.
До массы, да. И здесь было бы полезно для еврейской общины и для православной общины, чтобы всем были поставлены точка в понятии вообще диалог религии, в понятии отношений между религиями, в том, что сегодня на дворе 21 век, сегодня никто не обсуждает, кто правее, кто левее, чья религия более правильная. Мы говорим о позитиве в общении между религиями. И было бы, безусловно, позитивно.
Андрей из Тамбова. Здрасте, Андрей.
Здравствуйте. Здравствуйте. Печатные материалы определенного свойства всего лишь семена. А суть-то в почве, на которую они упадают. Почва же – материальная нищета коренных народов России, обобранных большевиками и их внуками. Заметим, что еврейские общины по всему миру вполне целеустремленно и успешно требуют реституции своей собственности, там, где она была конфискована тоталитарными режимами. С славянские же общины не смеют даже поставить вопрос о реституции своей собственности, предприятий, земель, личного имущества. Им сразу же отвечают, а ничего у вас и не было.
Андрей, я тут вынужден вам возразить, потому что многие русские, которые были гражданами, например, балтийских стран, да, где принят закон о реституции, которые имели там собственность, таким же образом успешно ее себе возвращают. Есть примеры в различных городах этих балтийских стран. В России нет реституционного законодательства. Действительно, евреи очень много потеряли с точки зрения собственности во Второй мировой войне в тех странах, где есть реституционный закон. Но не только евреи, потому что там, конечно, потеряли все в равной степени. И тут я понимаю посыл нашего слушателя, но я думаю, что мы вряд ли сможем его так это разделить.
Тут сейчас вообще, по-моему, вчера опубликован был закон о передаче в собственность земель, относящихся к религиозным учреждениям, передано безвозмездное пользование. И в данном случае иудеи находятся в меньшинстве, у них баллы земли.
Вот то, что есть под этими, да, общинными центрами, это все и есть.
Совершенно,
да,
верно. В этом смысле Русская Православная Церковь абсолютно на законных основаниях получит все эти земли.
Которые были у нее отобраны.
Да, это и положенные земли, и здесь нет никаких противоречий.
Надежда из Петербурга. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте. Я хотела сказать о том, что в наших школах, к сожалению, очень недостаточно ведется работа по предотвращению вот этой ксенофобии. И дети у себя дома слышат постоянно от родителей всякие речи достаточно мерзкого свойства. А придя в школу, они не слышат ничего противопоставляющего этому, что бы то ни было. Мне кажется, надо вспомнить Льва Николаевича Толстого, который просто удивительно всегда правильно реагировал на вот такие вот вызовы времени. Это просто нужно, мне даже кажется, какое-то общество имени Льва Толстого создавать.
Ну, ведь Лев Николаевич был не единственным крупным представителем русской интеллигенции, который просто, я бы сказал, с уважением относился к собственному народу, да, Надежда?
Да, ну вот понимаете,
был Владимир Галактионович Короленко.
Лев Толстой. Потому что, к сожалению, вот тоже мы забываем, что слово «погром» в европейские языки пришло из русского. И они, немцы там и французы, пишут слово «погром» своими латинскими буквами. Наше вот русское слово, к сожалению. Так что, в общем, нам есть о чем подумать.
Благодарю, Надежда.
Вы знаете, я согласен с Надеждой в том плане, что есть, безусловно, отдельные действия власти по обозначению своего отношения к тем или иным событиям ксенофобского характера или заявлениям ксенофобского характера. Но нет глобальной проанонсированной, заявленной государством и рекламируемой идеологии. Это касается и с точки зрения отношений между народами, и в каком направлении Россия, они считают, должна двигаться, власть считает, как должна, или общество должно...
Ну, так, как было в советское время, когда была антисионистская идеология, она была заложена в саму суть государственной идеологии, да, и нередко под ее маской скрывался обыкновенный пещерный антисемитизм.
Есть масса вопросов, которые требуют такого развернутого ответа от власти. Например, в том, что Россия является сегодня, ну и, собственно, всегда являлась многонациональной страной. Есть несколько путей развития страны вот с таким населением. Есть путь плавильного котла, где все становятся россиянами и каждый там ассимилируется в общей среде. Есть путь, когда каждая национальная культура и каждый народ развивается своими национальными традициями и живет своими какими-то анклавами. Есть третий путь, где говорится, что есть Русская Православная Церковь и подавляющее большинство русского населения, и это титульная нация, есть другие малочисленные народы, которые существуют по титульной нации. Масса идеологий, но, скажем, государство теми или иными поступками обозначает свое отношение, которое, по-моему, как мне кажется, звучит то, что есть многонациональная страна. И то, что, скажем, государство хотело бы видеть, это россиян разных национальностей. Но это требует не просто каких-то разовых действий, это требует системы, как системы подачи как в средствах массовой информации, так и в образовании, и в других, может быть, в каких-то более развернутых декларациях и формировании общего понятия идеологии страны по самому широкому спектру вопросов. Поэтому это требуется. Безусловно, это то, что не хватает. И в том числе это поставит точки во многих вопросах, где есть какие-то недопонимания, недомолвки и кажущиеся отдельным людям, что есть разные пути толкования.
Послушаем Юрия из Петербурга. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Во-первых, разговоры о том, что при советской власти не было антисемитизма, государственного антисемитизма, официального.
Конечно, мы говорим, что был, конечно, да.
Конечно,
да.
Полная
да.
ложь. Да. И отделы кадров имели вполне определенные секретные инструкции, в институтах были вполне определенные
квоты, да, это конечно.
Это все ясно совершенно.
Да, мы все в этом время жили, Юрий, у нас нет тут никаких сомнений, мы-то не прилетели сюда на космической ракете.
Во-вторых, наша сегодняшняя власть, Может быть, она не дает официальных инструкций секретных, но выступления наших думцев, открытые выступления Жириновского с прямыми намеками и указаниями, давно бы они сидели бы, если бы у нас наша власть не придерживалась опять-таки того же самого именно антисемитизма, не ксенофобии, а антисемитизма. И в-третьих, когда говорят о том, что судили в Прибалтике партизана, который там расстреливал мирных жителей, то надо учесть, что оккупация советская принесла прибалтам гораздо больше боли, крови и вреда, нежели немецкая. И поэтому то, что они предпочитают эсэсовцев нашим КГБшникам, совершенно естественно. Спасибо.
Вы знаете, были проконстатированы факты, собственно, о которых мы говорили. Что касается Прибалтики, то мы дали оценку их реваншистским.
Да, насколько я понимаю, именно тому, что там происходит с реабилитацией эсэсовских формирований, вы не говорили о годах
оценки, кто
коммунистического
лучше,
режима,
кто
хуже, который, кстати говоря, тоже очень серьезно сказался и на еврейских общинах балтийских стран. Тут, наверное, можно тоже многое говорить.
Да, здесь много темы, она глубокая тема, и не тема сегодняшней передачи.
Но, по большому счету, наш слушатель в какой-то мере своим вторым вот этим вот пассажем он подвел итоги нашей сегодняшней беседы, потому что он сказал очень важную, мне кажется, вещь о том, что если бы не было антисемитских настроений не просто в обществе, а и в определенных властных кругах, то очень многие политики, да, они бы тоже опасались использовать эту тему как важную в своих предвыборных кампаниях, в своих политических прокламациях. Вот партия «Единая Россия», она ведь предложила родине ЛДПР исключить из своих рядов депутатов, которые подписали известное антисемитское письмо. Никакой реакции на это не последовало.
Да. Я как раз об этом говорил, что есть элемент недоговоренности, есть многозначительные многоточие, которые подразумевают разные точки зрения. Здесь требуется более, безусловно, жесткая реакция власти, требуется четкая позиция власти, развернутая позиция власти по этому вопросу. И то, что я как раз говорил сейчас, то, что требуется официальная идеология власти, поданное населению и обществу, необходимое просто для развития общества. Мы абсолютно согласны с этим. И да, эта Дума является одним из очагов, одним из рассадников антисемитизма и ксенофобии. И, к сожалению, являясь калькой сообщества, еще раз повторю, потому что то, что имеется в Думе, то имеется и в народе.
Я напомню, что сегодня мы беседовали о тех последних событиях, которые произошли в России в связи с инцидентами у синагог в Москве и в Ростове, беседовали с представителем правления Федерации еврейских общин России Александром Васильевичем Бородой. Спасибо за то, что пришли к нам. Думаю, что мы еще не раз к этой теме в тех или иных формах вынуждены будем обратиться, потому что эта тема вечная, как мир, да, и как политика. Как гармонизировать межнациональные отношения, как помочь людям быть, в конце концов, лучше, да, потому что человек, который без ненависти относится к ближнему, он лучше сам для себя, а не только для своего ближнего. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Спасибо всем, кто нам позвонил. Сразу скажу, что были здесь сообщения на пейджер ксенофобского характера, я их не стал читать. Спасибо тем, кто прислал нам совсем другого характера сообщения. Думаю, вам просто будет легче жить, когда пришли такие сообщения, уважаемые слушатели. Всего вам доброго. А в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы программы. Экстремистская организация «Хамас» успешно выступила на парламентских выборах палестинской автономии. Сессия ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к санкциям против белорусского режима Александра Лукашенко. Совет Государственной Думы отправил на доработку проект рекомендации правительства о порядке усыновления детей американцами. Ведущий программы Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».